Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте продолжим наше изучение Евангелия от Марка. В 12 главе Марк рассказывает нам о последней неделе Иисуса перед распятием. В воскресенье Он торжественно въехал в Иерусалим на осленке. В понедельник Он пришел в храм и очистил его. И вот теперь, во вторник, Он возвращается в храм со своими учениками, где сталкивается с сопротивлением духовных лидеров иудеев. «И начал говорить им притчами», — пишет Марк в 12 главе. «Некоторый человек насадил виноградник, и обнес оградой, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился». Первосвященники и книжники прекрасно понимали то, о чем говорил Иисус. Они были прекрасно знакомы с писаниями Ветхого Завета и, несомненно, читали книгу пророка Исаии. В 5 главе этой книги написано: «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградой, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль». И, конечно же, когда Иисус говорит первосвященникам о человеке, который насадил виноградник и обнес оградой, и выкопал точило, и построил башню, им на память сразу же должен был прийти этот отрывок из книги Исаии. Итак, Иисус рассказывает о человеке, который насадил виноградник и обустроил его, и потом, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили. И многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник. Пойдем, убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Смысл этой притчи довольно ясен. Она обличает религиозных лидеров, виноградарей, которых Господь поставил над своим виноградником, над народом Израилевым. Господь посылал к ним пророков, своих слуг, но пророков не принимали, их избивали, побивали камнями, а многих из них убили. Наконец Господь говорит: «Пошлю к ним моего единородного сына, моего возлюбленного сына». Иисус ставит себя отдельно от слуг, пророков, которые приходили до Него. «В конце, — сказал Он, — пришел Сын. И вот религиозные вожди решили избавиться от Него, чтобы завладеть виноградником. И потом Иисус задает вопрос: что же сделает хозяин виноградника? Хозяин виноградника в этой притче – это сам Бог. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Этот пример напоминает ситуацию со смоковницей, которую Иисус проклял, после чего она засохла и погибла. Так случилось, потому что на ней не было плода. Народ израильский, который был отделен Богом для особой цели, не принес того плода, которого Бог ожидал от него. Что же сделал Господь? Он отнял у иудеев преимущество и отдал их другим. Мы видим, как открылась дверь для язычников, и как Иисус предсказал, что Бог будет в большей степени работать среди язычников, нежели среди евреев. Поэтому-то сегодня мы и оказываемся свидетелями той дивной работы Святого Духа среди язычников, которые уверовали в Иисуса Христа. Затем Господь цитирует иудейским лидерам отрывок из 117-го псалма, в котором говорится о Мессии. «Неужели вы не читали сего в Писании?» — говорит он. «Камень, который отвергли строители, тот самый, сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших». Это особенный псалом, он часто цитируется в Новом Завете. В 4 главе книги Деяний апостол Петр также приводит эти слова в разговоре с религиозными лидерами. Апостол Павел цитирует этот отрывок в посланиях к римлянам и к ефесянам. Иисус здесь тоже ссылается на него. Очевидно, что под камнем здесь подразумевается сам Иисус. В связи с этим было бы неплохо вспомнить одно предание, связанное со строительством храма Соломона. Камни для храма сначала обтесывали в каменоломне, а затем доставляли на место строительства, где их ставили друг на друга. Эти камни измерялись, вырубались и обтесывались с такой точностью, что для их соединения не нужен был раствор. Они идеально примыкали друг к другу и составляли очень прочную кладку. Между ними невозможно было просунуть даже лезвие ножа, так ровно они были обтесаны. Каменоломня, где эти камни вырубались, располагалась в северной части Иерусалима. Каждый камень имел свою особую метку, обозначавшую, куда именно его следует положить. Однажды, как говорит предание, из каменоломни поступил камень очень необычного вида. Строители никак не могли понять, куда его класть. Казалось, он совсем не подходил к тому участку, который они строили. Поэтому, не зная, что с ним делать, они просто отложили его в сторону. Через несколько лет, когда строительство приближалось к завершению, оказалось, что недостает краеугольного камня. Тогда строители послали за ним в каменоломню, но на каменоломне им ответили, что уже выслали им краеугольный камень. Тогда они стали искать у себя, и, наконец, кто-то вспомнил о том выброшенном камне, который к тому времени уже зарос травой и кустами. Его расчистили, и действительно, тот камень, который вначале был отвержен строителями, стал главою угла в здании, как об этом и сказано в псалме. В этой истории есть великое пророческое предзнаменование. «Камень, который отвергли строители, сделался главою угла». Это от Господа и есть дивно в очах наших. Иисус цитирует этот хорошо всем знакомый 117-й псалом, которым он утверждает, что он и есть тот самый камень, Мессия, Христос. «И старались схватить его», — пишет дальше Марк. Мы видим, что эта притча действительно задела религиозных лидеров за живое. «И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу. И, оставив его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божью учишь». Лестное признание. Они пытаются ослепить Иисуса лестью и застать его врасплох. Но мы видим, что своим вопросом они хотели просто уловить его. Они спросили его, позволительно ли давать подать кесарю или нет. В то время Иудея была римской провинцией, поэтому люди должны были платить налог римскому императору. существовало три основных налога. Первый – налог на землю. Необходимо было отдавать правительству 1/10 урожая со всех своих полей и 1/5 плодов со всех деревьев, которые росли на вашей земле. Вторым налогом был налог на прибыль – 5% от дохода. И, наконец, третий налог заключался в том, что каждый год каждый человек должен был уплатить 1 динарий в римскую казну, просто так, за то, что он существовал. Иудеи ненавидели налоги, они не хотели признавать римскую власть, поэтому сам вопрос об уплате налогов был задан фарисеями очень коварно. Чтобы Иисус не ответил, он попался бы на слове. Если бы он сказал: «Вы должны платить подать кесарю», тогда все иудеи, которые ненавидели римские налоги, отвернулись бы от Иисуса и перестали бы слушать его учение. А если бы он ответил: «Нет, нельзя платить подать кесарю», то они тут же побежали бы и донесли на него римлянам, которые тогда арестовали бы Иисуса за подстрекательство к свержению государственного строя. Они думали, что поймают Иисуса на таком вопросе. Должно быть, они очень долго обдумывали его. Так давать нам подать кесарю или не давать? Но он, читаем мы дальше, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Это был тот самый динарий, который они должны были платить за право на существование. На динарии был изображен кесарь. «Так чье это изображение и надпись?» — спросил Иисус. Они сказали ему: «Кесаревы». Тогда Иисус отдал монету обратно и сказал им в ответ: «Если это кесарево, тогда отдавайте это кесарю, а Богу отдавайте то, что принадлежит Богу». Римские монеты считались собственностью кесаря и римского сената. Люди могли только пользоваться ими, но сами деньги считались собственностью правительства. Даже на современных банкнотах мы можем увидеть надпись, которая говорит, что сами деньги, сами банкноты принадлежат банковской системе государства. На самом деле правительство просто предоставляет нам деньги и разрешает использовать их как средство обмена. Иисус не попался в те сети, которые ему расставили фарисеи и иродиане. «И дивились ему», читаем мы дальше. Потом пришли к нему саддукеи. Многие из саддукеев были священниками, и даже сам первосвященник принадлежал к этому учению. В сущности, саддукеи придерживались материалистических взглядов на жизнь. Им удалось захватить власть над всей религиозной системой того времени. Они не верили ни в ангелов, ни в духов, ни в воскресение из мертвых. Так вот, они пришли и спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему». Действительно, об этом говорится в законе Моисеевом, в книге Второзакония. Смысл этого закона заключался в том, чтобы не дать семейству полностью исчезнуть из народа израильского. Этот закон гласил: если человек женился и умер, прежде чем у него родился ребенок, то его брат обязан жениться на вдове покойного. Первого сына, который у них рождался, надлежало назвать по имени умершего, чтобы его имя сохранилось в Израиле. Предположим, что младший брат не хотел жениться на вдове своего покойного старшего брата. Он говорил: «Нет-нет-нет, я видел, как мой брат с ней мучился, это сплошные проблемы, я никогда и ни за что не женюсь на ней». Тогда они должны были пойти к городским воротам, где старейшинами производился суд. Представ перед судьей, молодой человек говорил: «Мой брат умер, не оставив после себя детей, а я не хочу жениться на его вдове». Затем он снимал сандалию с ноги и вручал ее жене брата, а затем она плевала ему в лицо. Таким образом, через эту церемонию он освобождался от обязанности жениться на ней. После этого в Израиле такого человека называли разутым. Это имя закреплялось за ним, и, надо сказать, прозвище было довольно оскорбительным, потому что оно означало, что человек отказался исполнить семейный долг, который для иудеев был очень важен. Подобный случай в Ветхом Завете описывается в книге Руфи. Елимелех со своей женой Наиминью продали землю и вместе с двумя сыновьями, Махлоном и Хилионом, переехали в Моав. Там сыновья взяли себе в жены двух молодых девушек. Спустя некоторое время Елимелех умер. Его сыновья также умерли, не оставив после себя детей, и не было никого, кто мог бы продолжить их род. Наиминь вместе с Руфью, одной из своих невесток, вернулась обратно в Израиль. И позже Вооз, родственник Елимелеха, женился на Руфи. Он взял на себя роль Гоэля, то есть семейного искупителя. Он искупил имя этого рода. Родословие Христа, как мы видим из Евангелий, также проходит через Руфь и Вооза. В родословии Христа мы встречаемся с этой практикой семейного искупления, что, на мой взгляд, очень существенно, потому что именно таким искупителем Он Сам стал для нас с вами. Человек не может искупить себя сам, поэтому Иисус стал человеком, чтобы стать нашим родственным искупителем. И вот сейчас саддукеи, придя к Нему, приводят такой нелепый, раздутый до невероятных размеров пример. «Было семь братьев», — говорят они. «Первый взял жену и, умирая, не оставил детей». Взял ее второй, и умер, и он не оставил детей. Также и третий. Брали ее за себя семеро, и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою? Приводя в пример такую надуманную, преувеличенную до абсурда ситуацию, они пытаются показать, что воскресение, если оно действительно будет, повлечет за собой массу проблем, таких как это. Вы можете себе представить, как эти семеро мужчин дерутся за одну женщину, потому что она была замужем за каждым из них, и ни у одного из них не было детей. Таким образом, саддукеи пытались показать, насколько нелепа сама идея воскресения. И сегодня многие люди считают, что с воскресением из мертвых связано множество проблем. Например, если кому-то пересадили почку. Кому она достанется при воскресении? Донору или тому, кому ее пересадили? Кроме того, наши тела состоят из химических элементов. На могилах растет трава. Через корни она потребляет эти химические элементы из разложившихся тел. После этого приходят коровы и едят траву, которая вобрала в себя элементы разложившихся человеческих тел. Потом корова дает молоко. Вы пьете это молоко, и теперь все эти элементы становятся частью вашего тела. Итак, в воскресении кому будут принадлежать эти химические элементы? В действительности, все трудности, которые люди сами себе придумывают, происходят лишь от их незнания. Иисус сказал им в ответ. Им, то есть саддукеям, которые пытались высмеять идею воскресения. «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божьей? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. Ваша проблема, — говорит Иисус, — заключается в том, что вы не знаете Писания, вы не понимаете, не знаете Писаний. А о мертвых, что они воскреснут, Иисус говорит о том, что воскресение из мертвых должно произойти. О мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея? Саддукеи, будучи материалистами, отвергали все Писания Ветхого Завета, кроме Пятикнижия Моисеева. Они говорили, что в Пятикнижии нет такого места, где говорилось бы о бессмертии или воскресении, что все это, мол, придумано позже. Раз в Пятикнижии этого нет, значит, это все выдумки. Поэтому Иисус приводит им пример именно из Пятикнижия. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я – Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова». И Иисус объясняет им, Он говорит, «Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых, и так вы весьма заблуждаетесь». Он опроверг их учение словами той же самой книги Моисея, на которую они обычно ссылались. Во время разговора присутствовал один книжник, который наблюдал за всем происходящим. Он был просто поражен тем, как Иисус отвечал на все эти вопросы. Слыша их прения, читаем мы, и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его. Он спросил его искренне, не с тем, чтобы уловить Христа в словах, он спросил, чтобы узнать истину. Первые два вопроса, которые задали Иисусу, были неискренними. Неискренний вопрос задается обычно не для того, чтобы получить ответ, а для того, чтобы завязать спор. Но если человек спрашивает искренне, он желает услышать ответ, он желает узнать истину. «Я хочу знать, и поэтому я спрашиваю». Вот мотив искреннего вопроса. В служении мне часто приходится сталкиваться с неискренними вопросами. Зачастую мне не приходится прилагать особо много усилий, чтобы распознать неискренний вопрос. Когда, например, ко мне подходит человек и говорит, «Почему вы не крестите людей прямо в тот момент, когда они принимают Иисуса Христа?» Я уже знаю, что это один из таких неискренних, нечестных вопросов. В действительности они совершенно не хотят знать, почему. Их это не интересует. На самом деле они просто хотят поспорить, потому что верят, что рождение свыше происходит только при крещении. И если человек после того, как уверовал, умирает, так и не приняв крещение, он в соответствии с их учением погибнет, поскольку он по-настоящему еще не спасен. И вот люди задают мне такие неискренние, нечестные вопросы. А я, честно говоря, не люблю спорить о Писании. Как только я понимаю, что вопрос неискренний, я просто прекращаю этот разговор. Я не хочу вступать в какие-то споры. Библия говорит, кто не разумеет, пусть не разумеет. И вот этот принцип, мне кажется, он применим и ко мне, и к другим. Но вот этот человек, этот книжник, о котором мы читаем в Евангелии от Марка, на самом деле совершенно искренне желал получить ответ на свой вопрос. И вопрос, который мучил его, по большому счету, должен волновать каждого, кто осознал истинность существования Бога. Вы говорите, что верите в Бога. Но вы не можете просто остановиться на этом и успокоиться. Видите ли, если вы действительно верите, что Бог существует, то сама мысль о Его существовании заставит вас задаться многими вопросами и искать на них ответы. Я вырос в очень благочестивой христианской семье. Я веровал в Иисуса Христа с самого первого дня своей сознательной жизни. В возрасте 13 дней меня стали брать в церковь, где я спал на скамье. И вот в такой атмосфере я вырос. Но когда я подрос, я, как и любой другой человек, дошел до такого момента в своем росте, когда я должен был начать строить свои личные взаимоотношения с Богом и созидать, если можно так выразиться, свою собственную веру. И вот в это время, слушая школьные лекции, уроки философии и биологии, я начал сомневаться совершенно во всем, и я начал задавать уйму вопросов. Я начал подвергать сомнению даже само существование Бога. Я задумывался, а действительно ли я верю в то, что Он есть? Может быть, и в атеизме тоже есть какой-то смысл, думал я. Может быть, действительно, Бога люди просто себе придумали. И вот в таком состоянии полного ничтожества я пребывал в течение нескольких недель. Я еще держался на плаву, но уже начинал тонуть, потому что меня одолевали мысли. Может быть, Бога вообще нет, и это всего лишь плод человеческого воображения. Конечно, ведь всем надо во что-то верить. И как только я задумывался об этом, я начинал тонуть. И тогда я подумал, но ведь легче верить в то, что Бог есть, чем в то, что Его нет. Посмотрев на окружающий мир, на Вселенную, намного легче и логичней верить в то, что Бог на самом деле есть, чем в то, что Его нет. Если вы не верите в то, что Бог существует, вам придется объяснить кое-что. Например, откуда взялась ваша способность видеть, слышать, ходить, чувствовать, помнить? Как все эти способности могли появиться у вас? Что это, случайное совпадение? неверие оставляет слишком много вопросов без ответа. И вот тогда я сказал себе: «Ну хорошо, я верю в Бога». Вы, может быть, скажете: «Ну и что?» Но если вы тонете, то это действительно очень важно – почувствовать под ногами твердое основание. И вот тогда я подумал: «Наверное, я все-таки верю в Бога». Но на этом я остановиться не мог. Если все было создано Богом по определенному плану, если у Него есть определенный план и предназначение для каждой части Своего творения, тогда у Него должен быть особый план и особое намерение и для меня. А если у Бога есть какое-то предназначение, какой-то план для меня, то в чем заключается этот план? Чего Бог хочет от меня? И вот с подобным вопросом подошел к Иисусу этот книжник. «Чего Бог хочет от меня?» «Какая первая из всех заповедей?» — спросил он. Иными словами, что является самым важным? Первое — по своей сути, а не по порядку. Он не спрашивает, какую заповедь Бог дал самой первой. Первой заповедью было «Не ешьте плода от дерева, которое посреди Эдемского сада». Эту заповедь человек нарушил. Но книжник здесь спрашивает не о первой по порядку заповеди, но о заповеди первой по значимости, первой по важности. Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей – слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!